подготовила моя коллега Екатерина Безгачина. Слушайте воскресный выпуск программы «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главные темы нашей программы. Правительство Сербии из-за разногласий по косовскому вопросу уходит в отставку. В Испании сегодня проходят парламентские выборы. Суперкубок России по футболу в Москве играют чемпион страны «Зенит» и обладатель кубка «Локомотив». Подробно об этом, а также новости экономики за неделю, рубрики «Моя неделя» и «Ключевое слово», а также многое другое в программе «Время свободы». Итак, премьер-министр Сербии Воислав Коштуница сообщил, что правительство страны в понедельник выступит с предложением о проведении досрочных парламентских выборов. Правительство больше не имеет единой политики относительно будущего страны, конкретно по вопросу Косово в составе Сербии. А такое правительство не в состоянии функционировать, заявил сербский премьер. С подробностями из Белграда Ая Куге.
Премьер-министр Сербии Воислав Коштуница сообщил, что из-за наступившего кризиса он в понедельник выступит с предложением правительству о проведении досрочных парламентских выборов. Правительство более не имеет единой политики относительно существенного вопроса, касающегося будущего страны – Косово и Метохии в составе Сербии. А такое правительство не в состоянии функционировать. И это конец правительства.
И то е край владе.
Коштуница заявил также, что он не подал в отставку, а выбрал другую форму разрешения кризиса правительства с целью ускорить выборы, чтобы они могли быть проведены вместе с уже намеченными на 11 мая выборами в органы местного самоуправления. Согласно Конституции, после официального заявления Кабинета министров о том, что правительство не в состоянии работать, президент республики объявляет роспуск парламента и проведение досрочных парламентских выборов. Политические партии в целом поддержали проведение новых выборов. Президент Сербии Борис Тадич сообщил, что как только будет получено решение правительства, он готов объявить выборы. Однако Тадич не согласен с Коштуницей о том, что разногласия в кабинете министров настали из-за Косово. Я не согласен с оценкой, что нет единой государственной политики по Косово в составе Сербии. Конечно, Косово и Метохия являются составной частью Сербии. Парламент, правительство и президент республики обязаны защищать территориальную целостность и суверенитет Сербии. Однако считаю, что у нас речь идет об отсутствии единой позиции относительно европейской и экономической перспективы Сербии. Граждане Сербии заслуживают лучшую жизнь и экономическую перспективу, которая возможна только в составе Евросоюза. Я уверен также, что и наше Косово мы лучше всего сможем защищать именно тогда, когда станем членом этой организации. Глубокий кризис сербского правительства настал именно из-за раскола руководства страны о том, нужно ли продолжить европейскую интеграцию в ситуации, когда Европа признает независимое от Сербии Косово. Проевропейские партии, имеющие большинство в кабинете министров, при поддержке президента Тадича, будущее Сербии видят только в составе Европейского Союза. А Коштуница, который заручился поддержкой твердых националистов, настаивает на том, чтобы Сербия прекратила процесс сближения с Евросоюзом до тех пор, пока Брюссель не отменит решение о признании независимости Косово. Белградские аналитики считают, что досрочные парламентские выборы – это лучший выход из политического кризиса в Сербии. Ая Куге для Радио Свобода, Белград.
В Испании проходят выборы, в ходе которых 35 миллионам граждан страны предстоит избрать своих представителей в двухпалатный парламент, генеральные кортесы. А накануне дочь испанского политика Исаиаса Карраско, убитого в пятницу в стране басков, призвала всех испанцев принять участие в голосовании, чтобы таким образом жители страны выразили свой протест против действий баскской сепаратистской организации ЭТА. По предварительным данным, именно ЭТА организовала убийство Карраско. Из Мадрида репортаж нашего корреспондента Виктора Черецкого.
Для участия в выборах зарегистрировались 92 партии, которые претендуют на 350 мест в Нижней Палате, Конгрессе депутатов и 208 мест в Сенате, Верхней Палате, избираемых на 4 года. Любопытно, что, к примеру, число кандидатов женщин на этих выборах удвоилось по сравнению с предыдущими. Это связано с принятием так называемого «закона о равноправии», который предусматривает, что женщины должны присутствовать во всех государственных структурах наравне с мужчинами. Членами парламента предыдущего созыва являлись депутаты 12 партий, как общенациональных, так и региональных, у которых в соответствии с результатами нескольких опросов, проведенных испанскими СМИ, есть все шансы пройти в законодательный орган страны и на этот раз. Однако основная борьба на выборах разворачивается между правящей Испанской социалистической рабочей партией и оппозиционной консервативной народной партией. Победителю предстоит сформировать правительство. Предвыборная кампания, начавшаяся 22 февраля, завершилась в пятницу. Участвовавшие в ней партии отказались от проведения заключительных митингов в связи с убийством в последний день кампании боевиками баскской сепаратистской группировки ЭТА Исаиса Караско, бывшего муниципального советника в городе Мондрагон на севере страны. Премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро осудил это убийство. Как уже бывало неоднократно, террористы попытались вмешаться в демократический избирательный процесс в нашей стране. Речь идет о наглом вызове, брошенном демократии, который мы полностью отвергаем. Террористам не удастся повлиять на наши решения или заставить нас отказаться от наших принципов. Все испанское общество, правительство, политические партии и общественные организации, гражданское общество стоят на страже свободы. Все вместе мы покончим с терроризмом. Голосование началось в Испании в 9 утра и продлится до 8 вечера. А к 21 часу должны быть известны предварительные итоги. Одновременно на юге страны, в Андалузии, проходят выборы в региональный парламент. Как сообщил представитель Министерства внутренних дел, обеспечивают безопасность на выборах не менее 86 тысяч полицейских и жандармов. Стратегические объекты страны, электростанции, водохранилища, аэропорты и железные дороги взяли под контроль ввиду террористической угрозы армейские подразделения. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Вы слушаете программу «Время свободы», воскресный выпуск. Сейчас в Москве 15 часов 15 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Саратове санкционировал арест 4 подозреваемых в убийстве прокурора области Евгения Григорьева. Их имена не разглашаются. В центре Тбилиси оппозиция возобновила акции протеста против итогов президентских выборов. В районе Сахалина силами Министерства по чрезвычайным ситуациям спасены 755 человек, которых уносило в море на льдине. В Испании сегодня проходят парламентские выборы. В Афганистане тысячи студентов вышли на акцию протеста против публикации в датской прессе рисунков с изображением пророка Мохаммеда. Об этих и некоторых других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут.
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
А сейчас ко мне в студию спортивной походкой вошел Олег Винокуров, наш обозреватель спорта. Следующие несколько минут будут посвящены именно этой сфере жизни. Сегодня уже меньше, чем через час, начнется матч на Суперкубок России в Москве, на стадионе Лужники. Чемпион страны, петербургский «Зенит» будет играть против обладателя Кубка России команды «Локомотив». Олег, что говорят эксперты, какие шансы у команд, какие ставки в букмекерских конторах?
Ну вот я посмотрел на ставки, действительно интересно, иногда это позволяет сделать кое-какие выводы, но вот не в данном случае, потому что сейчас в большинстве букмекерских контор коэффициенты на победу каждой из команд примерно равны, но в некоторых они совершенно равны, а где-то я нашел незначительные преимущества, вроде как с небольшим преимуществом фаворитом считается «Зенит», но в целом примерно картина равная, и даже, ну, есть еще те, кто увлекаются ставками, они знают, что существует очень много дополнительных позиций, по которым можно делать ставки, например, количество голов будет больше трех, там, меньше трех, ну, в общем, много-много дополнительных выборов, и примерно везде вот ставки равны, ну, может быть, действительно, еще букмекеры, эксперты, которые составляют эти так называемые линии, не знают, на чем можно основываться в этих суждениях. Ну, как, все же люди, правильно, когда ты придумываешь какие-то коэффициенты, ты на чем-то основываешься, на чем можно сейчас, вот, Михаил, как бы вы сказали, на том, что у «Зенита» лучше форма, потому что он вкатился в сезон, он уже много играл. Но, с другой стороны, он же играет практически каждый третий день. Может быть, он уже устал. «Локомотив» вообще...
Ну, и там довольно короткая скамейка запасных. Ведь даже в «Марсель» приехали всего 5 или 6 запасных с «Зенитом».
Да, ну, с «Марселем» это еще объяснялось тем, что были дисквалифицированы, же два игрока удалены были. Ну, травма, опять-таки, действительно, вот у «Зенита» уже есть травма, там, Ломбертса. То есть, тут ты не поймешь, действительно, хорошо это или плохо, когда команда так, ну, что называется, с места в карьер, да, вот входит в сезон. И действительно, когда...
Шестого матч с «Марселем», сегодня 9-е. Игра на Суперкубок, да. 12-го снова «Марсель», ответный матч в Санкт-Петербурге.
И потом уже матч чемпионата, первый тур со «Спартаком», кстати говоря, играет «Зенит». В общем, сейчас действительно не позавидуешь, календарь такой очень напряженный. Ну, а «Локомотив», да, «Локомотив», никто ничего не знает, новый тренер, новое руководство, в общем, все новое, никто его толком не видел, ну, по крайней мере, официальных матчей команда не проводила. Вот этим, наверное, и объясняется. Ну, еще надо же заметить, вы ведь сказали в первых, так сказать, строках, что в Лужниках будет матч.
Да.
На искусственном поле, которое явно никому сейчас, ну, в общем, из этих команд, наверное, никогда никому не давало преимущества. Ну, а сейчас тем более, потому что вся подготовка, ну, и у «Зенита», естественно, все матчи шли на естественных полях, а вот искусственное поле Лужников здесь, я думаю, помешает обеим командам играть толком. Ну вот этим, вероятно, и объясняется то, что букмекеры решили никого так...
Не выделять.
В качестве фаворита не выделять.
Ну и еще есть один важный вид спорта, это хоккей. Начались матчи серии плей-офф Российской хоккейной лиги. Что можно сказать? Уже есть какой-то явный лидер, явный претендент на чемпионство?
Ну, основываясь на, естественно, итогах чемпионата России, регулярного сезона, можно говорить о каких-то лидерах, хотя плей-офф всегда приносит неожиданности. Ну вот и сейчас мы видим, что позади 4 матча. Некоторым командам, ну, двум командам вообще хватило даже 3 матчей, чтобы выиграть свои серии 1-8 финала. Это ЦСКА и Акбарс. А «Салават Юлаев», «Локомотив» и «Динамо» над своими соперниками взяли верх в 4 матчах. Но вот в 3 еще борьба продолжается, и там требуется последний матч. Это такие пары: «Северсталь-Химик», «Нефтехимик», «Металлург», «Магнитогорск» и «Спартак-СКА». И вот мы видим сразу, что один из лидеров сезона регулярного, магнитогорский «Металлург», испытывает проблемы с «Нефтехимиком», да, ну, казалось бы, неожиданно. И то, что, например, «Динамо» выиграла у «Авангарда» серию, ну, это можно считать нормальным. 8-е и 9-е место. 9-е выиграла у 8-го, ну, может быть, это неожиданность, хотя, конечно, по большому счету ясно, что команды занимали
примерно равные позиции.
Да, примерно равные. А вот то, что там вторая с 15-й мучается, это уже, конечно, некоторая неожиданность. Хотя, естественно, «Металлург» все равно остается фаворитом в домашнем матче. С, вот в этом решающем с «Нефтехимиком». Так что тут все понятно. Но ведь интересно, система плей-офф организована в чемпионате России. Любители хоккея, конечно, знают об этом. Ну, а многие, кто не постоянно следит, может быть, и не в курсе. Вот, как вы наверняка, Михаил, вряд ли уж вы так внимательно следите. Так смотрите, какая интересная ситуация. Ведь там нету стабильной сетки, которая делалась бы, ну, как вот в НХЛ, например, с самого начала. Когда сформировался круг участников Кубка Стэнли, там сразу же делается сетка, и они по этой сетке идут, ну, как в теннисном турнире, ну, или во многих, короче говоря, турнирах, во многих
видах спорта. Неизвестно, кто на кого выходит
да,
в следующий круг.
А вот здесь неизвестно, потому что каждый раз команды будут сводиться в пары по тому же принципу, что и в начале. И в начале команда, занявшая самое высокое место, ну, то есть первое, по итогам регулярного сезона, играет с 16-й, вторая с 15-й, третья с 14-й и так далее. И теперь, когда они определяются, вот участники четвертьфинала, теперь 8 команд, тоже из них уже, из оставшихся, будут сформированы пары по такому же принципу.
То есть лучше играет против худшего,
да,
получается.
И поэтому, ну, здесь получается как? Во многих состязаниях, ну, например, в теннисных те же, ну, или в НХЛ возьмем, там, если ты совершил какой-то подвиг, я не знаю, обыграл первую ракетку мира, взял и в первом круге обыграл первую ракетку мира, то потом ты же идешь по его сетке и тем самым получаешь некоторые дивиденды, что ли, от своей героической победы, потому что на некотором этапе у тебя все-таки еще будут соперники послабее встречаться. А здесь, ну, допустим, если даже «Нефтехимик» выиграет у «Магнитогорского металлурга» и совершит, соответственно, спортивный подвиг, естественно, то он же все равно останется самой командой с самым низким местом по итогам регулярного чемпионата.
Поэтому... И опять попадет на,
конечно,
одного из лидеров.
Совершенно верно, попадет на Салават Юлаев, и дело с концом. То есть каждый раз вот команда, может быть, это делается специально для того, чтобы поднять уровень интереса, что ли, к чемпионату регулярному. Ведь не секрет, что российскую суперлигу, ну, очень многие давно критикуют, там фактически не ведется борьбы за места в плей-офф. Ну, то есть, когда задача на протяжении всего сезона отсеять там несколько команд, ну, сейчас их там стало 20 или 19 было команд, потом 20, ну, а 16 выходит в плей-офф. То есть все вот это вот многомесячное мероприятие ради того, чтобы отсеять 3-4 лишних команды. Ну и понятно, что многие уже обеспечившие себе, ну, наверное, даже до старта чемпионата уже всем известно, что большинство команд уже участниц плей-офф определены. И, естественно, они теряют интерес к этому турниру. Вот возьмем «Динамо», там что-то после смены тренера Крикунова на Вуйтека 11, что ли, матчей подряд команда проиграла. Ну, или, по крайней мере, не выигрывала 11 матчей подряд. Ну, и что? Да, в общем-то, ничего. Наверное, именно поэтому так и делается организаторами плей-офф, ну, организаторами этого состязания, что высокое место в чемпионате будет тебе как бы приносить пользу до самого конца. То есть, если ты победил, то ты всегда будешь встречаться со слабейшими из оставшихся еще в обойме, так сказать, команд.
Ну, возможно, это делается для того, чтобы сделать красивый финал между двумя суперклубами.
Ну, возможно и так. В общем, посмотрим, чем все это закончится. Но в любом случае система такая необычная, скажем так.
Ну, что можно сказать о претенденте на чемпионство?
Да и я думаю, что в целом, несмотря на то, что довольно большие были разрывы по итогам регулярного сезона, но вот эти разрывы, наверное, и объяснялись тем, что не все полностью и в каждом матче выкладывались и действительно боролись за каждое очко. Но я думаю, что все равно есть группа команд, которых можно... Ну, я не знаю, одного фаворита вряд ли тут назовешь, ну, вот если Магнитогорский металлург пройдет, ну, естественно, это Салават Юлаев, но я думаю, что и Локомотив, а может быть и Динамо, потому что Динамо, вот, если считать, что этот спад у них был временный у команды, когда она уже, естественно, место в плей-офф-то себе забронировала. Ну, могла бы оказаться в итоге не девятой, а восьмой. Ну, и какая разница, раз она взяла и восьмую команду сейчас обыграла.
Ну, то есть сейчас идет самая интересная часть российского чемпионата, когда команды уже бьются не за то, чтобы попасть в плей-офф, а чтобы попасть в четвертьфинал и в полуфинал.
Теперь уже никуда не денешься. Теперь надо бороться изо всех сил. Поэтому я думаю, что все равно есть круг в 3-4 команды как минимум. И какую-нибудь отдельную из них мы выделять не будем, просто чтобы не обижать остальных хотя бы.
Хорошо. Ну, и еще одно сообщение пришло сегодня утром из-за океана. Олег Москаев, российский боксер-тяжеловес, уступил свой титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета человеку по прозвищу «Нигерийский кошмар». Я так понимаю, что совсем немного россиян теперь осталось с поясами чемпионов.
Ну, уже фактически и не осталось, да, потому что мы же знаем, что Султан Ибрагимов уступил свой титул Владимиру Кличко, но Николай Валуев еще до этого проиграл. Да, вот теперь Самуэль Питер, нигерийский боксер. Ну, в общем-то, я думаю, что исход этого противостояния был очевиден, в том числе, кстати, и Олегу Москаеву, который старался избегать там разными способами. Ну, там действительно очень много есть тактических хитростей, когда можно избегать вот этой встречи с обязательными претендентами и так далее. Но об этом можно долго говорить. Но Москаеву, между прочим, уже 38 лет.
39 даже, по-моему.
39, да, даже 39. А Самуэлю Питеру 27, что ли. И ясно, что он значительно сильнее. И, в общем, я думаю, Москаев сам понимал, чем все это дело закончится. Ну, и преимущество, конечно, Питера было огромное. И судья остановил же этот матч из-за, ну, технического нокаута, то есть на ногах-то еще Москаев держался, но уже совершенно ситуацию не контролировал никоим образом. Так что, в общем, тут все понятно. Ну, россиян, да, действительно, сейчас с чемпионскими поясами не осталось, но это же такое дело. Сами понимаете, Михаил.
А есть какие-то шансы у Олега Москаева вернуть себе этот титул?
Ну, Москаев это вряд ли уже, конечно, в таком возрасте. Шансы сейчас есть у Валуева, потому что надо просто подготовиться и взять реванш у Чагаева, который тоже, кстати говоря, изо всех сил избегает этой встречи. Но вот сейчас Валуев добился там, ну, его, вернее, конечно, промоутеры там добились того, чтобы Чагаева обязали именно с ним проводить защиту, то есть, а не добровольную, как он хотел там с другими претендентами. Ну, там много таких подковерных интриг всяких разных. Поэтому, я думаю, Валуеву неплохие шансы сейчас вернуть этот титул. Ну, это ж дело такое, все развивается, появляются и новые, потом кто-то и новый, естественно, появится.
Олег, ну давайте проанонсируем, какие будут темы в вашей программе, которая выйдет сегодня вечером у нас на волнах.
А, ну мы, естественно, обратимся к предстоящему чемпионату России, стартующему в следующий уикенд. Вспомним, как «Спартак» играл с «Марселем», ну, в общем, примительно и к матчу предстоящему «Зенита» с «Марселем». Итоги командного чемпионата мира по спидвею мы подведем. Ну и командного чемпионата России, простите, по ледовому спидвею. Ну и много других. Экономика, телеобозрение, такие наши стандартные, естественно, темы. Все тоже будет присутствовать. Как всегда, всего много, все интересно, на мой взгляд.
Спасибо, Олег. Олег Винокуров, наш спортивный обозреватель, был в студии. Сейчас в Москве 15:30. Время краткой сводки новостей. У микрофона Екатерина Безгачина.
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси несколько тысяч человек участвуют в оппозиционном митинге с требованием создания условий для демократического проведения парламентских выборов в мае этого года. Суд в Саратове санкционировал арест 4 подозреваемых в причастности к убийству прокурора области Евгения Григорьева. Имена арестованных не сообщаются. Григорьева застрелили у подъезда дома в начале февраля. В Братске отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный в городе после массового отравления детей. В начале марта были госпитализированы 160 человек, воспитанники и работники детского сада. В больницах по-прежнему остаются 100 человек. В районе Сахалина силами МЧС спасено несколько сот рыбаков, которых уносило в море на льдине. На берег доставлено 755 человек. В Хабаровском крае при взрыве на дискотеке пострадали 7 человек, один госпитализирован. Премьер-министр Сербии Войслав Каштуница призвал провести в стране досрочные парламентские выборы. Этот шаг стал ответом на отказ правительства поддержать предложение премьера заморозить переговоры с Евросоюзом до тех пор, пока государства ЕС, признавшие независимость Косово, не отменят свое решение. В Испании сегодня проходят парламентские выборы. Сенатор Барак Обама выиграл на прошедших в американском штате Вайоминг выборах кандидата в президенты от Демократической партии. Его поддержали более 60% активистов-демократов. С космодрома Куру во французской Гвиане стартовал первый корабль Европейского космического агентства. В Дании из частной галереи украдены всемирно известные полотна фламандского живописца Рубенса и испанского художника Гои.
Это были новости кратко на волнах Радио Свобода. Выпуск подготовила Екатерина Безгачина. Вы слушаете программу «Время свободы». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Вторая часть воскресного выпуска программы «Время свободы». В США на этой неделе в четырех штатах прошли праймерис, на которых активисты двух партий, демократов и республиканцев, высказывались в поддержку своих претендентов на пост президента страны. Главное событие – победа Хиллари Клинтон, которая до этого проиграла своему оппоненту Бараку Обаме 11 праймерис подряд. Теперь у нее вновь появились серьезные шансы на победу в номинации. У республиканцев кандидат уже определился – это Джон Маккейн. Тему продолжит мой коллега Кирилл Кобрин.
Праймерис в четырех штатах имели разные сюжеты для двух разных партий – демократов и республиканцев. 4 марта стало днем триумфа сенатора Джона Маккейна. Он победил и в Огайо, и в Вермонте, и в Техасе, и в Род-Айленде. Его соперник Майк Хаккаби заявил об отказе от дальнейшей борьбы. После объявления результатов праймерис Джон Маккейн сказал:
«Сегодня, дорогие друзья, мы обеспечили себе поддержку такого числа делегатов съезда партии, что я могу с уверенностью, смирением и огромным чувством ответственности заявить, что я стану кандидатом от республиканской партии на должность президента Соединенных Штатов».
Если у республиканцев главный кандидат стал фактически и единственным, то у демократов интрига вернула себе остроту. После нескольких поражений Хиллари Клинтон смогла победить в трех штатах, что оживило ее надежды на успех в борьбе с Бараком Обамой, который, выиграв до этого 11 праймерис подряд, сейчас мог взять верх только в Вермонте. После оглашения результатов в Огайо Клинтон выступила перед своими сторонниками.
«Я посвящаю эту победу каждому здесь в Огайо и по всей Америке. Каждому, кого списывали со счетов, но он отказался признать поражение. Каждому, кто споткнулся, но вновь поднялся в полный рост. Каждому, кто упорно трудится и никогда не сдается».
Подробнее об исходе праймерис в четырех штатах США корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Если победа Маккейна была предсказуема, то интрига борьбы между сенаторами-демократами Хиллари Клинтон и Бараком Обамой сохранится и после минувшего малого супервторника. В этой связи большинство наблюдателей считают, что имя номинанта-демократа не будет известно вплоть до съезда, на котором, как ожидается, веское слово должны будут сказать высокопоставленные члены партии, так называемые суперделегаты. Кто же из вероятных демократических кандидатов выглядит более конкурентоспособным соперником республиканца Джона Маккейна – Хиллари Клинтон или Барак Обама? С таким вопросом я обратился к Энтони Каррадо, профессору государственного управления колледжа Колби в штате Мэн. Любой из двоих стал бы грозным конкурентом для Маккейна, но в данный момент Барак Обама выглядит предпочтительнее Хиллари Клинтон. Он больше, чем она, нравится умеренным и независимым американским избирателям. В этом смысле Обама ничем не уступает Маккейну. Если они сойдутся в финале президентской гонки, то в пользу Обамы явно должна будет сработать разница в их возрасте, составляющая 25 лет. Бросаются в глаза и разные подходы Обамы и Маккейна к международной политике, в частности, к участию США в иракской кампании. В вопросах внутренней политики, сокращении налогов, обеспечении роста американской экономики, их позиции также заметно разнятся. Этот контраст между республиканским и демократическим кандидатами обещает сделать заключительный этап избирательной кампании в США очень интересным. Если вы говорите о возрасте Обамы как о ключевом факторе, то в чем плюсы и минусы этого фактора для данного кандидата? Преимущество здесь в том, что Обама рассматривается как символ реального изменения политики, символ новых идей и ожиданий нового поколения американцев. Он притягивает к себе молодых избирателей, которые считают, что адепты традиционной политической кухни не учитывают их интересы. Слабая сторона Обамы как молодого кандидата в недостаточном опыте работы на высоких выборных должностях и в сфере внешней политики, опыта которым располагают его более старшие по возрасту соперники Хиллари Клинтон и Джон Маккейн. А такой опыт может понадобиться в случае кризисной ситуации. Судя по тому, что Обама и Клинтон по результатам праймерис продолжают идти почти вровень, ни тот, ни другой, возможно, не получат минимума голосов, необходимого для утверждения демократическим кандидатом на партийном съезде в августе. Считаете ли вы возможным раскол в демократической партии в вопросе о выдвижении? Хотя определенная озабоченность на этот счет существует, в действительности демократическая партия далека от разделения на фракции по принципу поддержки того или иного кандидата. При кажущейся поляризации мнений в пользу Барака Обамы или Хиллари Клинтон, фактически 70% демократов говорят, что им в конце концов не важно, кто победит на выборах президента, лишь бы это был демократ. То есть в партии все же существует некая общая платформа, основанная на стремлении не позволить республиканцам остаться в Белом доме еще на один срок. Думаю, кто бы из двоих демократических претендентов ни был номинирован, он, вероятнее всего, получит широкую поддержку всей партии, сказал в интервью «Радио Свобода» известный американский политолог Энтони Коррадо. Алан Давыдов, «Радио Свобода», Вашингтон.
Обозреватели считают, что для Клинтон особое значение имеет победа в Техасе и Огайо, которые посылают большое количество кандидатов на партийный съезд. Впрочем, как считают эксперты, борьба между ней и Бараком Обамой продолжается, и каждый из этих претендентов может иметь преимущество в избирательной схватке с Джоном Маккейном, говорит профессор Борис Ширяев, заведующий кафедрой североамериканских исследований Санкт-Петербургского университета.
У того и другого кандидата есть свои плюсы, свои минусы. Конечно, Обама олицетворение, наверное, тех надежд, которые сейчас обуревает американское общество, и главное его молодость и необычность. И, наверное, главное стремит продемонстрировать вот те колоссальные титанические сдвиги, которые произошли в американском сознании в отношении расового вопроса. Хиллари Клинтон, на мой взгляд, выглядит энергичнее, в чем-то убедительнее, и за ней большая поддержка. Окончательный вопрос об выдвижении кандидата от демократической партии будет решать съезд демократической партии. Это давнейшая традиция американской избирательной системы, когда во время такой разминки вот эти праймерис, они законодательно, формально, точки зрения ничего не говорят. Это как бы проба сил. Решение принимает съезд партии, которая созывается накануне выборов. Это давняя привычка, она уходит корнями в 1828 год. Впервые тогда был создан съезд представителей от тогдашней демократической партии, ну, это в какой-то степени предтеча нынешней, на которой был избран кандидат в президенты Эндрю Джексон.
Мнение петербургского профессора американиста Бориса Ширяева. Барак Обама, несмотря на поражение в Техасе, Огайо и Род-Айленде, продолжает быть уверенным в успехе. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Ну а я добавлю, что на прошедших сегодня первичных выборах в штате Вайоминг большинство избирателей проголосовало за Барака Обаму, более 60%, за Хиллари Клинтон, оставшиеся 40%.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
А сейчас в программе «Время свободы» важнейшие новости экономики за неделю. Рубрика «Бизнес Вик» в исполнении нашего экономического обозревателя Ивана Трефилова.
Инфляция в России в феврале составила 1,2%, а с начала года 3,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, выросла в среднем по России за февраль на 3,3% и составила примерно 1940 рублей на человека в месяц. С начала года этот продуктовый набор подорожал на 7,7%. Правительство России планирует продлить срок действия повышенной пошлины на экспорт пшеницы до 1 июля 2008 года, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Новая, по сути, запретительная пошлина на экспорт пшеницы, 40% от таможенной стоимости, но не менее 105 евро за тонну, была установлена правительством России с 29 января по 30 апреля. Алексей Гордеев также сказал, что в России должны быть установлены предельные торговые наценки на социально значимые продукты питания, не более 10-12%. Однако, как считают эксперты, эти меры административного регулирования не помогут снизить темпы роста цен в стране, говорит старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
В средней и долгосрочной перспективе эта мера, она является не только непродуктивной, она как раз, так сказать, приводит к обратному эффекту, потому что, регулируя цены на узкий ассортимент товаров и не регулируя на остальные, мы создаем условия для того, чтобы производители и продавцы покрывали убытки по тем товарам, по которым регулируются цены, за счет более ускоренного роста в других категориях товаров, цены, где не регулируются.
Схожее мнение и у главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой.
В 2007 году вот ситуация с инфляцией, с высоким ростом цен, она была характерна не только для России, для многих других стран. Многие из этих стран, страны развивающихся рынков, они вводили ограничения на рост цен. Я совершенно не исключаю, что мы можем увидеть какое-то вот повторение такого прямого контроля и в 2008 году, вот в частности на социально значимые товары. Но мне кажется, что какого-то, знаете, рецепта, чтобы вот кардинально снизить инфляцию без каких-либо негативных последствий, ну там, например, не жертвуя экономическим ростом, фактически сейчас нет такой возможности.
Итальянская энергетическая компания Enel, на треть контролируемая государством, увеличила почти до 60% свою долю в уставном капитале компании ОГК-5, одного из шести межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы электроэнергетики. Она объединяет ряд тепловых электростанций в центральном регионе и на Урале. Первый пакет акций ОГК-5, 25%, Enel приобрела на аукционе в июне прошлого года, а в октябре увеличила его до 37%. Общая стоимость покупки превысила 2,6 миллиарда евро. Президент России подписал закон о внесении изменений в федеральный бюджет на 2008 и на плановый период с 2009 по 2010 годы. Они, в частности, предусматривают увеличение расходов государства на выплату зарплат в бюджетной сфере, а также денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним категорий граждан, говорит вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин.
Повышение этих зарплат и пенсий проходит не за счет нефтегазовых доходов. Это впервые у нас бюджет работает и пополняет, и увеличивает свои возможности за счет не нефтегазовых. А это означает, что влияние на инфляцию минимальное. Поэтому я думаю, что нам удастся стабильно снизить инфляцию в этом году до 8,5%, несмотря на то, что в прошлом году она была 11,9%.
Также президент России подписал пакет законов, предусматривающих индексацию денежных выплат отдельным категориям граждан страны. В частности, речь идет о повышении на 14% с 1 февраля заработной платы в бюджетной сфере, а также на 9% денежного содержания государственных и военнослужащих.
Рубрику «Бизнес Вик» подготовил наш экономический обозреватель Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Время свободы», воскресный выпуск. В Москве сейчас без четверти 4. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Тбилиси оппозиция возобновила акции протеста против итогов президентских выборов. Суд в Саратове санкционировал арест 4 подозреваемых в убийстве прокурора области Евгения Григорьева. В районе Сахалина силами МЧС спасены 755 человек, которых уносило в море на льдине. В Испании сегодня проходят парламентские выборы. В Афганистане тысячи студентов вышли на акцию протеста против публикации в датской прессе рисунков с изображением пророка Мохаммеда. Премьер-министр Сербии Воислав Каштуница призвал провести в стране досрочные парламентские выборы. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Это воскресный выпуск программы «Время свободы», и сейчас у нас в эфире рубрика «Ключевое слово». Ее подготовила и представит моя коллега Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – «разносчики».
Разносчиками культуры назвал во вторник в эфире «Радио Свобода» рок-музыкант Юрий Шевчук тех исполнителей, что участвовали в концерте по случаю победы на президентских выборах Дмитрия Медведева.
Мы 2 числа наблюдали, как многие мои коллеги пели, плясали на Красной площади. Есть носители культуры, а есть разносчики культуры. Но меня удручает, конечно, вот этот духовный конформизм многих моих коллег, которые на кухнях говорят одно, со сцены несут другое.
И вот вопрос Алексею Шмелеву, заведующему отделом культуры речи Института русского языка имени Виноградова. Можем мы здесь говорить о том, что разносчики культуры – это авторская метафора?
Ну, конечно, слово «разносчик» естественным образом со словом «культура» не сочетается. Есть два таких обычных контекста для слова «разносчик». Во-первых, это человек, который продает какие-то вещи, нося их потенциальным покупателям, скажем, как разносчики газет. А во-вторых, это человек или какой-то объект, который разносит разного рода инфекции, заболевания. Это такие не метафорические обычные употребления слова «разносчик». О культуре тут, конечно, говорить не приходится. Ясно, что культура не является ни заболеванием, ни таким объектом, который продается в разнос.
Причем мы должны подчеркнуть, я думаю, что когда говорят о разносчиках товаров, то речь идет о чем-то таком мелком, незначительном.
Разумеется, трудно представить себе человека, который разносит, скажем, автомобили. Кроме того, если мы будем представлять слово «разносчик» со словом «носитель», носитель – это человек, который сам обладает культурой. Носитель чего бы то ни было, носитель языка – это человек, который владеет языком, умеет на нем говорить. А разносчик не является владельцем того товара, который он разносит, по крайней мере, может не являться. Часто это такой посредник, который относится к этому товару как к чему-то внешнему и тем самым не особенно ценному.
Слово «разносчики» – ключевое слово в этой цитате. Как оно существует в контексте этой цитаты?
Обозначение лиц по действию, которое они производят, разнообразные, и вообще в языке часто с ними происходит та или иная игра. Тут существенно, что и носитель, и разносчик произведены от похожих, однокоренных глаголов, соответственно, носить и разносить. Но у них несколько разный статус. Слова такого рода, они могут обозначать лицо по действию, которое является обычным для данного лица. Скажем, болтун – это человек, который много болтает. А бывает, что действие входит в функции данного лица, даже не важно, насколько это действие производится, скажем, профессиональное обозначение, какой-нибудь водитель грузовика. Бывают обозначения по действию, которое происходит в данный момент, ну, скажем, роженица – это женщина, которая сейчас рожает. А бывает по действию, которое проведено когда-то в прошлом и уже сейчас может оставаться неактуальным, но оставляет такое клеймо на человеке, если угодно, ну, скажем, убийца. И часто говорящие играют на этих значениях. Была такая шутка, что жена не разговаривает со своим мужем, шофером автобазы, мотивируя это тем, что с водителем разговаривать не разрешается. Тут вот разные статусы глагола «водитель». Вот точно так же «носитель» — это свойство человека, это его характеристика. Это не значит, что это какое-то действие он при этом производит. А «разносчик» — это, наоборот, характеристика по действию, это его функция, и никак не является такой сущностной характеристикой.
Таковы соображения Алексея Шмелева. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Лучший региональный репортаж за неделю продолжит программу. Несанкционированный митинг в центре Томска прошел на этой неделе. К администрации области пришли около 500 предпринимателей. Люди выступают против решения городской думы закрыть к 1 мая 3 уличных рынка. Митингующие заявляют, что досрочная ликвидация рынков оставит более 3000 томичей и их семьи без работы и средств к существованию. Депутаты, в свою очередь, уступать не намерены. С места событий репортаж Мелани Бачиной.
Депутатов! 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 Депутатов!
Несколько сотен человек с плакатами в руках вышли к администрации Томской области. Люди просят поддержки у губернатора. На несанкционированный митинг людей заставило выйти решение депутатов городской думы. Три уличных рынка в центре Томска до 1 мая должны быть закрыты. Точнее, рынки должны освободить проезжую часть. Исторически сложилось так, что на тупиковых улицах уже больше 10 лет движение транспорта днем ограничено. Там идет торговля. И вот теперь, чтобы решить транспортные проблемы Томска, решено улицы освободить, торговые точки убрать. Предприниматели возмущены.
Это безобразие, это вообще мелкий бизнес гробят.
После операции я хожу сюда, на рынок, потому что 2600 пенсия, как прожить? И куда я пойду? Куда? Я никому не нужна. Субсидию бегать у государства
пенсию
брать.
Добавляют копейки.
Издеваются над нами натуральным образом. Люди же хотят работать. Да пускай работают, ради бога. Дайте нам доработать 2010 года. Мы построим свои торговые центры и туда заедем. Никаких проблем.
90% вот тех, кто работает на рынке, имеют кредиты. Вот сотни вот таких судебных дел будут. Кто будет эти кредиты гасить? Депутаты будут их гасить? Мы когда брали эти кредиты, мы надеялись на свою работу, на свой бизнес. Нам сказали, президент разрешил до 2010 года, губернатор разрешил до 2010 года. А сегодня нам приходят, говорят, собирайтесь.
Торговцы рынков написали обращение губернатору. Они считают, что проблема городских пробок за счет ликвидации рынков не решится.
Вот это прикрытие дороги, это прикрытие. Извините, маленькая улочка, которая находится Карповский, Дзержинский рынок, вопрос пробок никогда не решит. Это прикрытие своих, только своих интересов.
Почему вот это делает? Значит, это самоуправство местной власти, все.
Не хотим вступать в ряды безработных. Прочь руки от малого бизнеса. Власть, исполняй федеральный закон. С такими лозунгами в руках люди простояли на улице больше часа, после чего начали скандировать. Депутаты к народу не вышли. Единственный, кто представлял власть на митинге, это заммэра Александр Мельников. Он призывал митингующих сформировать рабочую группу и пойти на переговоры.
Что вам предлагает администрация сегодня в рамках выполнения того поручения, которое дала нам Дума? Вы готовы к этому?
Нет, мы не хотим.
В таком случае я предлагаю вам, пошли работать в рабочей группе. Но а все остальные расходятся при этом.
Но расходиться никто не собирался. В толпе даже зазвучали призывы идти перекрывать центральную улицу Ленина.
А вот ляжем на дорогу и будем бастовать.
Будем до конца.
Перекроем движение. Вот и пусть тогда. Пробки сделаем.
Потому что покупатели за нас. Все за нас.
После таких заявлений, стянутые к месту событий отряды милиции взяли митингующих в оцепление. Но разгонять несанкционированную акцию протеста не стали. Позицию правоохранительных органов объясняет Владимир Паснов, сотрудник отделения информации и общественных связей УВД Томской области.
Будем выполнять свои обязанности служебные, чтобы не допустить каких-то массовых нарушений общественного порядка.
Но пока это не нарушение?
Ну, само то, что он несанкционированный, конечно, это является нарушением законодательства. Но сейчас посмотрим, как ситуация будет развиваться.
Если что, разгонять будете?
Думаю, не дойдет до этого.
Представители митингующих спустя некоторое время все же решили пойти на переговоры с депутатами. Спикер Думы Александр Чуприн на встрече сразу заявил предпринимателям.
Ни один депутат не произнес закрыть рынки или там уничтожить предпринимателей или развязать войну предпринимателями. Такого не было сказано ни одним депутатом.
В целом позицию Думы озвучил депутат Василий Еремин.
Нужно разделить две проблемы. Первая проблема – это малый бизнес, как вы говорите, или мелкий бизнес в виде торговой деятельности. И второе – это беспрепятственный проезд по дорогам. Есть рынок труда, он подвижный. И я думаю, что решение проблемы, связанной с трудоустройством вашего, это совершенно другая проблема, чем дороги.
В результате переговоров решено было создать рабочую группу, но договориться стороны так и не смогли. Депутаты уступать не намерены. Доводы предпринимателей о том, что около 3000 человек в Томске с 1 мая могут остаться без работы, не подействовали на народных избранников. Акции протеста торговцы уличных рынков намерены продолжить. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Еще одна новость этой недели. Пока Россия выбирала президента, Большой театр решал, кто в январе 2009 года займет место Алексея Ратманского и станет новым художественным руководителем балетной труппы.
23 марта его имя было названо. Это танцор, хореограф и художественный руководитель театра «Русский балет» Юрий Бурлака. Слово нашему театральному обозревателю Марине Тимашевой.
Кажется, все в стране знают имя нового президента России, но считалось, что никому неведомо имя нового руководителя Большого балета. Однако уже неделю назад произошла утечка информации. Им станет Юрий Бурлака. Правда, на следующий день случился переполох. Поступила новость, что балетмейстером в Большой театр приглашен Юрий Григорович. И многие решили, что главным балетмейстером, но ошиблись. Григоровичу предложена должность штатного хореографа театра, Юрию Бурлаке – художественного руководителя. До сих пор все полагали, что Алексей Ратманский остается главным приглашенным балетмейстером. Но вот что говорит он сам.
Планы постановочные, но я, честно говоря, постерегся бы сейчас называть театры и названия. Я думаю, что какое-то время я буду, что называется, свободным художником. Хореограф на вольных хлебах.
При этом директор Большого театра Анатолий Иксанов тут же говорит: нет, Алексей Ратманский остается главным приглашенным балетмейстером. Получается, что Ратманский считает, что он не остается, а директор театра, что остается. Ясности добиться журналистам так и не удалось. Кажется, что Большой театр заимствовал форму, принятую на Западе, но там четко прописано, сколько балетов будет ставить главный приглашенный балетмейстер, станет ли он заниматься с молодежью, будет ли поддерживать состояние спектаклей, сделанных им прежде. А в России форма есть, содержанием она, кажется, пока не наполнена. На вопрос, что входит в обязанности Юрия Бурлаки, отвечал Анатолий Иксанов. Самого Юрия Бурлаки, как и Юрия Григоровича, не было.
Есть художественный руководитель балета Большого театра, вот коим был Алексей Ратманский. Вся полнота власти, творческая политика на перспективу, ответственность за нее несет должный руководитель. Ну, Алексей будет, мы договариваемся как минимум одну постановку в Новый год, он будет делать в театре. Поэтому вот его работа совершенно конкретна. Просто у нас будет постоянно хореограф, который раз в год будет, я надеюсь, а может быть два, а может быть один-два года. Неважно, то, что Алексей будет здесь, и двери для него открыты, вот это важно.
По словам Анатолия Иксанова, Юрий Бурлак, более всего известный реставрацией балета «Корсар», будет следовать путем Алексея Ратманского. Каков он, на мой вопрос, отвечает сам Ратманский.
Балансирование между пониманием, что Большой – это классический театр, один из самых знаменитых, вместе с тем живой театр, в котором появляется хореография, сделанная специально для артистов. Артисты не только повторяют роли, созданные их предшественниками, но и создают роли. Внимание к истории Большого, к тем, может быть, незаслуженно забытым названиям. И Шостакович, это и балеты 30-х годов, это и 50-е, 60-е годы. И, конечно, появление важных главных хореографов. Да, забыл еще очень важное направление. Мне кажется, мы достаточно много сделали на этом пути, поиск молодых русских хореографов.
Итак, ответственным за все назначен Юрий Бурлака, но в театр, возможно, вернется Юрий Григорович. Письменного его согласия пока нет. Театральная общественность волнует, не окажется ли новый худрук скрипкой, на которой сможет играть Юрий Григорович. В свое время Юрий Бурлака танцевал партию скрипки в дуэтном номере «Паганини». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали воскресный выпуск программы «Время свободы». Над ним работали продюсер Наталья Флоринская, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 16 часов 7 минут в эфир выйдет программа «Мифы и репутации», проведет которую мой коллега Иван Толстой. Ну а мы с Натальей прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Транзит газа через территорию Украины осуществляется.
Я стану кандидатом от республиканской партии на должность президента Соединенных Штатов.
Русский язык приравнен к иностранным языкам, хотя на нем разговаривает треть населения.
Данная группировка связана практически со всеми громкими заказными.
На работу не вышли службы по уборке улиц и мусора, работники детсадов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9595, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир.